Можете не выключать свет. Все привыкли, что я как бы включаю лампочку и уже смотрят на стенку, да? Знаете, я мог бы, конечно, сегодня тоже включить стенку, но что-то мне захотелось без стенки. Да, бывает. Но в следующий раз, я думаю, мы как бы эту практику возобновим. Тут, с одной стороны, и технические некоторые моменты были. Но вопрос даже не в этом, не в техническом моменте. Просто тоже хочется немножечко как бы подвести итог, просто поговорить, попроповедовать. И мы сегодня, собственно говоря, разберем только один эпизод. И мы не просто так его разберем. Можно было, конечно, вот этот эпизод изобразить, попробовать показать то место, где там он происходил. Но я просто хотел бы, чтобы мы немножко сделали паузу и подвели итог тому, до чего мы сегодня дошли. Я хочу сказать, что мы подошли к очень такому, уже в прошлом раз я об этом говорил, к переломному моменту. Вообще в Евангелиях. Мы очень много в Евангелиях уже прочитали. Мы очень много знаем о жизни Иисуса Христа. И по существу можно было бы и заканчивать. Вот я просто хочу опять бросить взгляд на некоторые Евангелия. Например, на Евангелие от Иоанна. Вот посмотрите, мы позапрошлое занятие, собственно говоря, по нему уже прошлись. И мы говорили, что и Иоанн, он буквально излагает жизнь Иисуса Христа галопом по Европам. То есть раз эпизод, так вот, не очень подробно. Потом второй эпизод поподробнее. Третий эпизод еще подробнее. Четвертый эпизод. И вот вы, давайте вот сейчас попробуем посчитать. Вы видите, что мы уже подошли к концу, собственно говоря, эпизодов почти не осталось. У нас... Ну, была первая глава – это призвание, дальше вторая, третья глава – это начальное служение. Это что такое тут? Брак, да, в Кане Галилейской. Что? Ну, это, да, дальше посещение, первое посещение Иерусалима на Пасху, очищение храма, встреча с Никодимом, исцеление сына царедворца и, ну, и до этого еще проповедь самарянской женщине. То есть вот первый эпизод. После крещения, как Иисус ходил в Иерусалим, вернулся назад. И, собственно говоря, мы практически все разобрали. Потом пятая глава посещения Иерусалима на неизвестный праздник и исцеление в Вифезде расслабленного. Так? Следующий момент, шестая глава. То есть раз прыгнули, да? То есть лето, весна, второй момент это лето. Следующий момент это будет уже следующая весна. И это будет преломление хлебов. Шестая глава, когда 5000 Христос кормил пять тысяч человек пятью хлебами. Следующее. А вот в прошлый раз мы, смотрите, разбирали с вами. Седьмая, восьмая, девятая до одиннадцатой главы часть. Это все Иисус на празднике Кущи. Те самые праздники Кущи, когда хотели делать палатки Моисею и Илии. Да? То есть Иисус был на празднике Кущи, и Он много благовествовал, много проповедовал, Его свободно там учил, все удивлялись. Между этим он исцелил слепорожденного и так далее. Что у нас осталось, собственно говоря? Давайте посмотрите. Что у нас тут осталось? У нас есть еще один эпизод. Еще один раз Иисус посещал Иерусалим на праздник обновления. А потом уже все. Видите, вот уже... Если посмотрим, следующий эпизод, это уже... Пасхальная неделя. Да? То есть вот 11 глава вот, исцеления Лазаря, а потом 12 глава 6 дней до Пасхи. Все. То есть мы уже почти подошли до конца. Если бы мы читали Иоанна, нам осталось бы 2 главы. Значит, если вот это мы посмотрели по Иоанну. Теперь, если мы посмотрим Марка, значит, посмотрите. Десятая, то есть девятая глава, это рассказ о том, как Иисус посещал Капернаум по пути из Кесарии Филипповой в Иерусалим. И вот тут рассказывается о том, как его ученики думали, кто из них будет первый, как он взял ребенка и так далее. Помните, все это мы с вами совсем недавно об этом говорили. И вот теперь 10 глава, которую немножечко мы почитаем сегодня. Ну, немножечко, полглавы прочтем. И следующее, это уже 11 глава, когда приблизились к Иерусалиму и Вифагии, и Вифании, горе Елеонской, посылая двух учеников своих, говорит, пойдите в селение и так найдете осла. То есть, что это такое? Это уже, да, подготовка. То есть, между преображением и пасхальными событиями всего у нас одна глава, десятая фактически. То есть, видите, все. Единственное Евангелие, в котором, как бы на котором все это не останавливается, на котором очень много есть и после уже преображения, и после посещения Иерусалима, это Евангелие от Луки. И в прошлый раз, если вы помните, мы читали всего лишь одну главу Евангелия от Луки. И теперь мы на этом Евангелии несколько застрянем. Почему? Потому что тут очень много будет всяких эпизодов в жизни. Вы помните, какой это период жизни Иисуса Христа? Как можно его назвать? Одним словом. Где был Иисус, когда все это совершалось? Где совершалось его служение? Какая это область? Перея, да, Перея. Перея. Итак, вот Переейский период. И в этот, то, что происходило в Перее, что тут не очень хорошо. Еще в Галилее кое-как можно восстановить эти события. В Перее все шло неизвестно. Марк об этом пишет очень мало. А Лука пишет сумбурно. Лука не интересуется последовательностью. Он интересуется содержанием. Но и я, мне кажется, понятно, почему у Луки нет такой последовательности, как, например, у Марка. Наверняка вы догадались. Потому что Марк пишет со слов Петра, который был очевидцем. А Лука пишет с третьих слов. То есть Лука, он историк. Историк, он всегда не свидетель. Понимаете? Историк, он всегда с каких-то слов пишется. И как ему представляется, может далеко как бы отстоять от истины. И поэтому в данном случае мы не можем сейчас воссоздать вот точную последовательность всех эпизодов в этот период. Значит, мы знаем, что это было почти 9 месяцев, ну, поменьше, наверное, 6, там, от 6 до 8 месяцев. Этот момент от праздника кущей до Пасхи. В этот момент Иисус еще раз один посетил Иерусалим, праздник обновления, то, о чем мы еще будем говорить. В этот период Иисус многое учил, он обличал фарисеев, например, он произнес самые знаменитые свои притчи. Мы очень мало притч с вами пока что разбирали. Галилейские притчи, это притчи 13 главы Евангелия от Матфея. И вот в этот момент происходили некоторые эпизоды, ну, как бы оторванные. Непонятно, когда они когда угодно могли происходить. Вот, например, шел в Иерихон, там увидел кого? Закхея, да? И вот то вы знаете, где. В какой, кстати, книге это написано? Не помните? Лука, конечно. Опять же, Лука. Почему? Потому что это все вот это вот в этом эпизоде. То есть, если вы посмотрите, у Луки там вот начиная с 11 главы, и достаточно долго тут. Вот до 20, какой тут вот? До 22-й. До 22-й. 20, ну да. 21-й, 22-й, да. Ну я, да. Где-то вот очень много тут. То есть почти 10 глав. То есть это пол Евангелия фактически. И мы с вами поэтому будем все это тоже проходить так вот постепенно, и я думаю, что по Евангелию от Луки. Но сегодня я хотел бы обратиться к Евангелию Марка. И вот видите, у него есть такой небольшой эпизод, то есть вот именно в этот пирейский период. И мы прочтем именно этот эпизод. Почему? Не только потому, что он исторически стоит в этот период, но просто потому, что этот эпизод важен с духовной точки зрения. Потому что в конечном счете, вот, когда мы смотрим на карты, смотрим на стенку, так сказать, ну, ум наш как бы назидается, да, а дух остается без плода иногда. Вот. И в данном случае... Нет, ну, знаете, наоборот, у коринфян было, да, у них дух назидался, ум оставался без плода. У нас наоборот. Вот. Ум назидается. И вот в данном случае я хотел бы поговорить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот, мне кажется, это очень важно. Просто понять свое собственное положение, свою собственную суть. Значит, мы прочитаем с вами из 10 главы, 17 по 27 стихи. 10 глава, 17 по 27 стихи. «Когда выходил он в путь, подбежал, некто пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убий, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. И он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе недостает, пойди все, что ты имеешь, продай и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же смутился от него, от всего слова, и отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно и надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобно верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. Ну, давайте прочтем и дальше. И начал Петр говорить ему: „Вот и мы оставили все и последовали за тобой“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы и ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веке грядущем жизни вечной. Многие будут первые последними, и последние первыми“. И вот, собственно говоря, это центральная часть 10 главы. И знаете, это очень часть знаменательная. Она знаменательная именно для нашего духовного роста. И я хочу сейчас представить себе этого богатого юношу. Кто он был? Мы знаем такого богатого юношу, который в свое время, у него было много, он все отдал. Кто это такое? Спутник апостола Павла. Варнава, да? Вот у него тоже были, все, он очень похож вот в этом плане. Значит, в Евангелии Луки тоже, естественно, этот эпизод описывается. Но там, правда, не говорится, что он молодой человек. И вот мы видим, что этот юноша на самом деле достаточно привлекателен. И он привлекателен не только для нас, он привлекателен был и для Иисуса. Я хочу обратить ваше внимание именно на то, что записано только в Евангелии от Марка. То, что когда Иисус взглянул на юношу, он его полюбил. Ну, я не знаю, нам трудно любить героев Евангелия, мы их не знаем, но это они для нас на самом деле только имя, да? Но если мы задумаемся, то у него очень много было, видимо, привлекательных моментов. Он был как мы видим из всего этого повествования, богатые. Но ведь богат, вот для нас слово богатых, богатый является чем-то плохим. Вообще говоря, ну, как бы мы в коммунистической такой идеологии воспитывались, для нас богач, это там вот кто-то такой, человек нечестивый. С точки зрения вообще нормальных людей, богатый человек, он всегда, ну, как бы особенно благословен Богом, да? Слово богатый и Бог, это одно и то же, один и тот же корень имеет, да? Если человек богат, значит, Бог ему дал в каком-то смысле. Значит, да, он имеет это от Бога. Это, между прочим, очень четко было вот в сознании. Помните Навуходоносор, да? Ну, куда нечестивее, да? Но Бог с ним говорит, он богатый, он влиятельный, он имеет прямое общение с Богом. Вот мы про Давида читаем, что Давид через какие-то там, через радиопередатчик с Богом общался. Вот этот вопрос спросите, Анатолий, каким образом Давид общался с Богом? Как это Бог ему то отвечал, это отвечал? Я вам не буду говорить, Анатолий, спросите. Вот. А Навуходоносор, вот так Бог прямо вот лицом к лицу фактически с ним разговаривает. Вот. И, соответственно, и богатый человек, он имеет средства для того, чтобы жить благочестиво. Конечно, богатство по-разному можно использовать. Кто-то спускает его, но этот юноша мы видим не таков. Мы видим, что очень он знает закон и его соблюдает. Он мудрый юноша. И он соблюдает законы, читает, очевидно, их. То есть я не думаю, что Петр мог тем же самым похвастаться, что свою бытность, например, рыбаком, что он, во-первых, все знал, и, во-вторых, если и знал, то соблюдал. Он, наверное, очень многого просто не знал. Потому что Талмуд это, так сказать, вот закон, это вещь очень интересная. Вы знаете, у евреев есть такие ешивы. Вы слышали про такое? Ешивы это школа. И значит, любой еврей, и сейчас, и здесь в Москве есть такая вещь. Если вы еврей, иудей, посещаете синагогу, можете пойти к раввину и сказать, я хочу учиться в ешиве. И вам посылают учиться в ешиве, но плюс к этому вам дают стипендию. Эта стипендия не то чтобы очень большая, но жить на нее можно. И спрашивается, сколько же учится в ешиве? В ешиве учится пожизненно. И пожизненно люди получают стипендию. И огромное количество людей так живут. Вот откуда евреи оказались в Израиле? Вот никогда не задумывались. Ведь Израиль и арабы жили там, ну, турки, еще кто-то. Но евреев там не было. В 19 веке фактически ну, до 100% населения это были евреи, которые получили вот эти стипендии. И они жили, они ничего не делали. Они только изучали закон. И, так сказать, с изучения закона как бы питались. Сейчас, вот если вы поедете, например, в те же самые окрестности Галилейского озера, кто там отдыхает? Там отдыхают только вот с этими штремпелями. Вот, и куча-куча у них детей. Почему? Потому что они ничего не делают. Они на самом деле студенты вечные. То есть, но вы знаете, евреи считают, лучше мы дадим людям деньги, но пусть они исполнят закон как следует. Потому что мы, вот рабочие люди, бизнесмены, это не можем выполнить. Они пусть выполняют. И они вот сколько будут выполнять его, они принесут больше благословения всему народу, чем если бы мы эти деньги на какие-то свои цели использовали. Очень интересная психология евреев. Вот. И сейчас, и самое интересное, вот эти же самые вот студенты ешив и вот раввины и так далее, они ругаются на тех, кто, например, ну, работает на них. Потому что они говорят, например, субботу это не делай. Но они же субботу, когда работают, они им дают доход. Вот. Но тем не менее, говорят, нет, Бог бы благословил нас еще больше, если бы вы тоже поступали по закону и все это не исполняли, более честно как бы жили. Ну, не честно, а в смысле более благочестиво. Но в любом случае я просто хочу, чтобы мы посмотрели на этого юношу именно глазами еврея. Так за что же Иисус полюбил этого человека? За его богатство, за его благочестие, как вы думаете? Вот я тоже думаю, вот такой психологический момент. Вот что было в нем привлекательным? Ну, я представляю тоже, вот подходит к вам человек, один человек вам симпатичен, другой человек вам не симпатичен. Да? И вот что делало его симпатичным, его богатство, как вы думаете? Да, вот в том-то и дело. То есть то, что он исполнил заповеди, вот может быть кажется это. Но вот мне кажется, тут внимательнее нужно читать. Да, вот, потому что именно после этого момента, вот если буквально, все правильно вы говорите. И вот он сказал, учитель все сохранил от юности моей, Иисус, взглянув на него, полюбил его. То есть после того, как он это сказал. Но мне кажется, тут глубже момент. Дело в том, что этот юноша считал себя нормальным. Этот юноша считал себя благочестивым. Вот в чем разница между ними и вот теми со штемпелями, которые живут сейчас в Израиле? То, что они никогда не пошли бы к Иисусу, потому что они считают, что они живут правильно, что им не нужно учиться, что они уже достигли. И вот, вы знаете, именно у юноши проявилось то качество, которое необходимо всем, которое было необходимо, как мы видели вчера, фарисеям, например, которое Иисус провоцировал. Это отношение неуспокоенности. И мы знаем, что в Новом Завете, например, повсюду самые большие апостолы, они постоянно заявляли об этом. Ну, то же самое филиппийцам, знаменитая 3 глава, помните там, «Я не почитаю себя достигшим», да? Или там в конце уже пути апостол Павел пишет, как он себя характеризует в посланиях Тимофея, например. Кто он? Грешник. Грешник. Он постоянно самый большой грешник. Думаете, это апостол Павел? Но апостол Павел, может, понятно, он гнал церковь. Поэтому, наверное, у него была такая вина, но, может быть, апостол Петр по-другому себя вел. Может, он говорил, вот я правильный, меня, так сказать, я всего достиг. Но почитаем, опять же, послание Петра, первое послание Петра, для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. То есть он постоянно напоминает, он постоянно чему-то учится. И апостол Иаков, немногие делаетесь учителями, да? Наоборот, те, кто говорит «я достиг», тот сразу попадает в ситуацию Лаодикийской церкви. То есть мы видим, что это принципиальный момент. И вы знаете, вот чем интересно наше братство, и чем всегда вот оно характеризовалось? Тем, что оно всегда начинает, но никогда не продолжает, и уж никогда точно ничего не заканчивает. Вот. И это интересный момент. Если вы посмотрите по истории, да даже чего там история? История маленькая. История наших. То есть у нас много чего начинается. Да? Но очень редко это по-настоящему продолжается. И во что-то большое перерастает. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Вот чувствуете, да? То есть вот начали группу, вот мы начинаем. Что мы на этой неделе начинаем, а? Я не может быть, чтобы мы чего-нибудь не начинали. Да. То есть, вы знаете, и в мире существует такое понятие «emerging church». Может быть, вы слышали, «emerging church» – это возникающая церковь. Вот я сейчас учусь, там со мной учится еще один студент со Швеции, он является пастором такой «emerging church». Ну, «emerging» вообще буквально, «emerge» – это по-английски значит «всплывать». Вот церковь, которая всплывает. То есть церковь бывает устоявшаяся, а вот представьте себе, люди собрались, они еще ничего не знают, что им делать. То есть они просто веруют в Иисуса Христа, но у них нет никаких форм. Они не знают, что, например, надо петь там гимны, и что надо собирать богослужение, то есть эти пожертвования именно ровно посередке. То есть во время пения, там, как это, всю Иисусу отдаю, да, обязательно надо петь. Вот такого плана. Ну и понятно, что на хлеб преломления обязательно взойдем на Голгофу, мой брат, или еще что-то такое. То есть вот в Emerging Church всего этого нету. Но это суть на самом деле любой церкви. Это суть того, что Иисус говорит. Вы будете кто? Мои ученики. Что такое ученик? Ученик – это тот, который постоянно учится. И вот интересно, что если мы возьмем, то, например, вот еврейскую терминологию, раввины они при всем, при том, что они там вот учатся в ешивах, они не очень-то называют себя учениками. Они скорее, ну, те, кто передает. Все уже известно, в принципе, они это просто известно и должны сохранять и передать. А тут он употребляет особое слово, ну, греческое «мафитес», как вы знаете, или там «талмид». Кстати, «талмуд» – это от этого же слова и происходит, кстати. То есть это слово «ученичество». Это значит, ученик – это тот, кто постоянно учится. И вот в этом очень интересно, а дойдем ли мы когда-нибудь? Ведь есть то же самое слово говорит о вечно учащихся и никогда не можешь познать. И вот тут вот, в принципе, нужно понимать, что Бог, Он и цель, и Он основа. Вы понимаете, можно сказать, что представить наш духовный путь в виде лестницы. Это лестница, вот, которую, например, видел Иаков, да. И в конце там этой лестницы находится Бог. И вот чем мы выше мы забираемся, тем больше мы понимаем, сколько еще остается пути. Вот интересно, я статью одну читал, сколько до Луны. А сколько вот там вот он делал опросы. Люди считают, что до Луны не очень далеко. Сколько, по-вашему, до Луны? Да, это Q. О, все правильно. Но интересно, по-своему. Просто, понимаете, вот нам казалось бы, вот кто-то думает, что до Луны бы сделаешь лестницу побольше, там, вот как китайцы, человек на человека, и там. Вот. Но оказывается, что там миллионы километров, что до Луны гораздо в несколько раз больше, чем, например, диаметр Земли, ну, в сотни раз больше. То есть очень далеко, реально. Вот. И эта лестница тоже можно себе представить, как будто человеку кажется, что очень легко по ней зайти, но по ней идешь, и каждый раз ты поднимаешься, и каждый раз ты ощущаешь, насколько далеко до него. И вдруг ты осознаешь, что сама лестница тоже есть Бог. Что Бог был на самом деле с самого начала с тобой. И в этом плане тебе уже нечему совершенствоваться. Безусловно, этот юноша знал Иисуса с самого начала. Иисус знал Иисуса, этого юношу с самого начала. Ему не надо было узнавать, там, соблюдал этот юноша закон или не соблюдал. Он, безусловно, он знал. Ему интересно другое. Что этот юноша, познавая Бога, он имеет аппетит. Он имеет желание познать еще больше Бога. И вот момент, который у нас должен быть, и слава Богу, он у нас и есть. Желание познать больше, желание ощутить Бога глубже. И вот Иисус поэтому и провоцировал фарисеев. Не потому, что они не знали Бога, не потому, что они что-то неправильно делали. Они многое знали, действительно усовершенствовались, но когда они достигли чего-то, они успокоились, закрыли глаза и сели, и у них оказалось, что дальше не движутся. И Иисусу надо было их расшевелить. А этого юноше не надо было шевелить. Вот это качество, которое Бог любит в людях. Я еще раз говорю, что не обязательно. Вы понимаете, многие люди вот живут вне духовного поиска. Многие люди живут, ну, как живется. Вообще говоря, ничего плохого в этом нет. Я завидую иногда таким людям. Вот, нет? Не завидуете? Вот нет, я завидую людям, которые читают Маринину. Вот понимаете, вот я никогда не читаю. Но мне кажется, вот они живут, вот они поработают, придут, отдохнут, потом завтра опять на работу. То есть в каком-то плане, да, нет, ну, все равно в них же тоже Дух Божий. Именно Дух Божий им этим движет. То есть так жить можно, не надо думать, что это плохо. Но есть на самом деле. Но тот Дух Божий, который в них живет, он не дает человеку успокаиваться. И когда человек засыпает, через некоторое время Бог его будет. И вот я хочу обратить внимание также и на вторую часть этого рассказа. Иисус не помог юноше. Почему? Он ему сказал очень простую вещь. вот ты богат, ты всем обогатился, и теперь оставь все это. И это то, что Иисус потом говорит ученикам. Это слова звучат очень экстремистски. Оставить там детей, жену, там еще что-то так. Я думаю, что если кто-то у нас вздумает оставить там жену и детей, и домы и прочее, ну как вот бывает, мы таких отлучаем, да? Ставят на замечание. И вот тут... Просто очень хорошо нужно понимать, что имеет в виду Иисус. После того, как мы что-то познали, что-то знаем о Боге, в этот момент нужно понять, что мы о Боге ничего не знаем. Человек, вы знаете, он очень много бывает имеет. У меня... Фактически каждую ночь происходит трагедия. Мне снится какой-то там... Вы знаете, вот у меня в последнее время, я не знаю, как у кого, люди по-разному видят сны. Да? Некоторые сны видят очень сумбурные, некоторые вообще их не помнят или забывают. А мне вот сны очень логические снятся, и очень все там реалистически, и иногда, и, ну, как в хорошем кино, и иногда даже со спецэффектами. Вот, то есть... Но каждый раз, просыпаясь, я чувствую жалость, потому что во сне я оставил какое-то имущество. То мне что-то подарили, то я чего-то научился, то ли еще что-то я имел, заимел. Вы знаете, когда в следующий раз сновидение какое-то вы увидите, вспомните об этом. Вот. И как, вдруг открываются у меня глаза, и я вижу, что я ничего не имею. И вот Иисус хочет, чтобы мы открыли свои глаза и увидели это. Почему Он потребовал это у юноши? Почему это Он потребовал у учеников? И чем ученики Его были лучше, чем там этот юноша? Ведь надо говорить откровенно, ученики не порвали свои социальные взгляды, связи. У Петра там было имущество какое-то, там дом в Капернауме, сети. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в самой последней главе. Он пришел, начал там какие-то сети закидывать, лодку взял. Что он это, украл эту лодку, что ли? Это его лодка. Она у него как была, так и осталась. И потом у него была жена, у него была теща. Он с этой женой и потом путешествовал. Он с этой женой и так и продолжал жить. И, возможно, у них еще дети были. Мы этого просто не знаем. Да, возможно, он построил себе новый дом, но мы тоже этого не знаем. Мы ничего просто этого не можем сказать. Как он, какие-то подробности мы в общем, конечно, знаем о его судьбе, но вот такую повседневную жизнь, сколько там он ослов приобрел, не приобретал. Но он оставил это все. Имея это, он понимал это именно... Вот тщетность этого своего имени. И имея это, он также понимал нечто другое. Ведь вот Петр, он тоже в какой-то момент оставил то, что он имел не только в материальном, и в духовном плане, когда он отрекся от Иисуса. Он, столб утверждения истины, который за руку здоровался с Моисеем, видел Илью, и тот, который фактически, ну, у него правое место от Иисуса в кармане, которому кто? Дано ключ. И вот он открыл глаза однажды и увидел себя. И он увидел, что он стоит на нуле. Что он фактически на одном уровне с кем? С Иудой. С Иудой на одном уровне. И вот этот момент, который нужно постоянно помнить. У Иисуса... Нельзя, вы знаете, это как во сне. То имущество, которое мы приобретаем, фактически мы не можем положить его в карман. Мы можем наготовить, там, построить сарай, там что-то такое наскладывать туда, но в следующий момент мы просыпаемся и понимаем, что это все не имеет никакого смысла, потому что, оказывается, Бог сказал нам завтра покинуть этот мир. Помните, как мы еще будем эту притчу рассматривать? Вот мы сейчас здесь находимся на территории. Что здесь было 100 лет назад? Что здесь было 200 лет назад? Я представляю, здесь жил крестьянин. Здесь, ну, когда мы, я вот местный, так сказать, вот из этого района, в Химках. Я с детства помню, вот здесь в Кимкохове на свинке водились. Не помню, кто тут давно живет. Вот тут вот, где парк Горького, да, свинки там паслись. При моей жизни, когда мне было лет 5-6. Да, и вот там и коровы там все время были. А у меня во дворе до сих пор деревья стоят от того дома, и я помню этот дом, когда еще его не снесли. Вот и здесь тоже был какой-то дом на этом месте. И жил тут хозяин, который думал: о, я долго копил эти деньги, я купил этот дом и этот участок, и будет он мне и детям моим. Потом кто-то сказал: о, сейчас мы построим здесь завод у этого, так сказать, этого крестьянина, как куда-нибудь там в Хрущевку, а здесь построили. То и они думали, сейчас это принадлежит церкви, мы думаем: о, как здорово, мы тут поставили систему вентиляции, это все будет наше. На самом деле это все иллюзия. А истина заключается только в одном, в том, что реальное приобретение – это просто это общение с Богом. И вот мы с вами учимся, да, мы с вами учимся и разбираем жизнь Иисуса Христа. Но надо понимать, что после того, как мы этому научимся, мы можем начать учиться сначала. Вот что я бы не хотел, чтобы было. Что после того, как мы прошли этот курс, и вот когда вы пройдете этот курс, если вы постоянно ходите, у вас будет картинка. Я не знаю, есть ли у вас картинка по апостолу Павлу. Может быть, стоит повторить этот курс по апостолу Павлу. У меня есть эта картинка, да, но я потому что как бы преподавал, а не учил, не учился. Но я думаю, что если вы начнете преподавать, а в чем бы нет, тоже будет это четкое последование, что после чего, почему и зачем и как. То есть все содержание как бы по полочкам расположено. И в этот момент накажется: вот оно, имение наше. И Иисус говорит: оставь его. Вот что тебе не достает. Очень трудно богатому, вы знаете, тут очень интересный момент. Войти в Царствие Божие, там проще, чему верблюду войти в угольное ушко. И я, по-моему, с вами уже говорил, тут очень интересный намек. Дело в том, что верблюд по-еврейски гимел, да, это третья буква алфавита «Г». А игольное ушко по-еврейски «кув». Кстати, буква «ку», знаете, вот так вот пишется она. Это игольное ушко на самом деле. Это прямое производство от «ку». А наша «г», буква «г», это не что иное, как голова верблюда стилизованная. Вот. И она немножечко по-другому, по-разному пишется, но в принципе это голова верблюда. Вот, но интересно, что Q, если вы помните, там вот по английскому алфавиту, она ближе к концу. А в еврейском алфавите она тоже третья, только третья с конца. Гимел это третья с начала, Q это третья с конца. И интересно, что Иисус каким-то образом тут вот намекает. То есть фактически человек читает алфавит, да, и он думает, что он достиг чего-то. Но на самом деле между, так сказать, третье, чего он достиг, оказывается, это третье только сначала. И до конца еще очень далеко. И это все равно, что действительно вот этому верблюду пройти в игольное ушко, то есть это полная невозможность. И вот об этом нам нужно помнить с вами. Об этом, собственно говоря, постоянно свидетельствует Евангелие. И вот каждый день, вы знаете, вот мы однажды обратились. Вот интересно, я тоже взял сюда просто за неимением Гедеоновскую Библию. И тут вот кто-то написал, тут, знаете, в Гедеоновской Библии говорится: мы приняли решение принять Христа как личного спасителя. Какого числа? И вот тут стоит 86-го года. 8 апреля 86-го года. Кто-то 8 апреля 86-го года покаялся. Но интересно, что явно эта надпись была сделана не в 86-м году, тогда еще не было Гедеоновских. То есть человек покаялся когда-то, и вот он апеллирует все время к своему прежнему покаянию. Но встреча с Богом — это должно быть дело каждодневное. Вот о чем я говорю. Давайте каждый день встречаться с Богом заново и по-новому. Идти и при том видеть, что это как хлеб. Им невозможно насытиться. Это как зрение, как свет. Нельзя сделаться так, чтобы свет проник однажды, и мы как бы мы не солнечные батареи, да? Нам свет нужен каждый день. Общение с Богом – это постоянный процесс. И вот именно как бы этими мыслями я и хотел сегодня с вами поделиться, чтобы затем мы уже более подробно как бы проходили, добивались этой картинки, чтобы вот эта картинка, она не начала над нами доминировать. То есть, вот, чтобы наши знания, они не помешали нам истинному, живому общению с Богом, чтобы не ставило нам тот самым имением, как это было имение для богатого юноши.